Неделя в истории. 3 января – день рождения знаменитого английского писателя Джона Рональда Толкина.
Джон Толкин вошел в историю не только как великий писатель. Он был выдающимся филологом. Почти 40 лет занимал должность профессора Лидского, а затем Оксфордского университетов. Толкин – один из авторов словаря среднеанглийского языка и монументального Оксфордского словаря английского языка, который переиздается до сих пор, хотя первое издание увидело свет в 2020 году. Им написаны интереснейшие литературоведческие исследования. Подготовлен к печати памятник английской словесности XIV века – «Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь». Но большинству почитателей Толкина это неизвестно и любят его не за это. Наибольшую известность Толкин получил как автор романа «Сильмарион», повести «Хоббит» или «Туда и обратно» и трилогии «Властелин колец», в которой многие священнослужители видят лучшую миссионерскую книгу для современной молодежи. Это, безусловно, христианское чтение, при том, что никакой христианской терминологии там нет. Нигде во «Властелине колец» не говорится о добродетели смирения, но именно смирение в его христианском смысле проявляет главный герой романа – хоббиты Фродо и Сэм. Там не звучит слово «милосердие», но только милосердие по отношению к отвратительному Горлому позволяет Фродо выполнить свою миссию – уничтожить кольцо всевластия. Эта трилогия не просто сказка. В нем есть удивительное жизнеподобие, которое и потрясло первых читателей книги в СССР. Сначала, конечно, в самиздатовском переводе, ведь только в 1981 году на русском языке вышла первая часть «Властелина колец». Его сюжеты были совершенно точным рассказом о конкретной жизни в нечеловеческих условиях. Они говорили о том, как трусоватые, достаточно слабые, достаточно смешные существа, абсолютно не способные жить в предложенных условиях, полагаются на волю Божию, выполняя миссию, на которую сочли бы себя неспособными еще совсем недавно, в мирное спокойное время. Произведения Толкина оказали огромное влияние на мировую культуру 20-го и даже 21-го века. Они были неоднократно адаптированы для кино, мультипликации, аудиопьес, театральной сцены. Джон Рональд Толкин родился 3 января 1892 года в Блумфонтейне в Южной Африке. Тогда Блумфонтейн был столицей Оранжевой Республики, страны, которой больше нет, она ныне входит в состав ЮАР, и был третьим ребенком в семье. Мальчику было чуть больше 3 лет, когда мать увезла его и младшего его брата в Англию, она была родом из Бирмингема, поправить здоровье. Отец оставался в Африке, где работал управляющим отделением. Хотел выбраться к семье, но не успел. Умер от ревматической лихорадки. Мейбл Толкин осталась одна с 2 маленькими детьми на руках и с очень скромным доходом, которого только-только хватало на проживание. Вскоре она приняла католичество. Это привело к окончательному разрыву с родственниками-англиканами и дала детям соответствующее образование. Смена исповедания была, без сомнения, для матери Толкина актом глубочайшей веры и немалого мужества, так как это означало разрыв с роднёй, одиночество и нищету. Вдова с 2 детьми, Мейбл зависела от денежной поддержки близких людей, но с переходом в католичество вынуждена была от нее отказаться. В те времена между протестантством и католичеством отношения были очень напряженные. Позже Толкин писал, что вражда родственников в буквальном смысле убила его мать. Мейбл провела последние годы в удручающей бедности, заболела диабетом и вскоре умерла в возрасте 34 лет. Инсулина тогда еще не изобрели. Перед смертью она доверила воспитание детей отцу Фрэнсису Моргану, священнику Бирмингемской церкви, сильной и неординарной личности. Именно отец Фрэнсис развил у Толкина интерес к филологии, за что тот был впоследствии очень ему благодарен. В 1900 году Толкин поступает в школу короля Эдварда. Он рано начинает проявлять выдающиеся способности к языкам. Более того, сам начинает изобретать языки, конструировать алфавиты и грамматики. После смерти матери Джон Рональд принял эстафету католицизма и никогда ему не изменял. Сохранился студенческий деловой дневник Толкина. Черным на его страницах отмечены повседневные дела и часы, отведенные занятиям. Красным – дни религиозных праздников, посещения церкви и молитвы. Так вот, черного и красного примерно поровну. Весной 1909 года 17-летний Джон влюбляется в прекрасную Эдит Бретт. Эдит была 3 годами старше, но ее круглое сиротство и одиночество, столь близкие Джону, рано потерявшему мать и отца, устраняли малейшую трудность в общении, и они поддерживали друг друга в этом, порой не очень приветливом для них мире. Вскоре всем стало ясно, что ни о каком поступлении в Оксфорд предполагаемый студент думать не в состоянии, и тогда его опекун, отец Фрэнсис, строго-настрого запретил ему встречи и даже переписку с мисс Брэд. Он взял с Джона честное слово, что тот не будет встречаться с Эдит, пока ему не исполнится 21 год, то есть до совершеннолетия, когда отец Фрэнсис переставал быть его опекуном. Толкин выполнил обещание, не написав Эдит ни строки до этого возраста. Они даже не встречались и не разговаривали. В тот же день, когда Толкину исполнился 21 год, он написал Эдит письмо, где объяснялся в любви и предлагал руку и сердце. Она ответила, что уже дала согласие на брак с другим человеком, потому что решила, что Толкин давно забыл ее. В конце концов, она вернула обручальное кольцо жениху и объявила, что выходит замуж за Толкина. Кроме того, по его настоянию, она приняла католичество. Этим летом Рональд окончил университет, получив высшие студенческие награды как лучший выпускник. И по законам военного времени был призван в армию. Прежде чем попасть на войну, он учился в офицерской школе на связиста. Они обвенчались весной 16 года, а 4 июня Джон пошел на войну. 14 июля вместе со своей ротой ланкаширских стрелков младший лейтенант Толкин попадает в одну из самых страшных мясорубок Первой мировой, в битву при реке Сомме во Франции, где погибли десятки тысяч его соотечественников. Он чудом выжил, но тут же подхватил окопную лихорадку. Врачи были уверены, что сыпной тиф сделает то, что не удалось бомбам и ядовитым газам. Несколько месяцев он провалялся в полевом госпитале, почти не приходя в сознание, а затем вдруг стал поправляться, и его отправили на долечивание в одну из британских больниц, где его уже могла навещать Эдит. После войны Толкин становится преподавателем английского языка в университете в Лидсе, работает с другими учеными над Оксфордским словарем английского языка. В 25-м году он возвращается в Оксфорд, чтобы преподавать англосаксонский язык. В 26-м году знакомится с Клайвом Льюисом, будущим писателем и богословом, автором множества книг, изданных теперь и у нас в России. Именно Толкин помог язычнику и агностику Льюису обратиться в христианство.
Как-то поздним сентябрьским вечером в субботу трое филологов Джон, Рональд Руэлл Толкин, Клайв Стейплс, Льюис и Хьюго Дайсон, приятно отужинав в колледже Магдалины, степенно прогуливались по Оксфорду. Джентльмены спорили о значении мифов. «Мифы лгут», — утверждал мистер Льюис, хотя это ложь и посеребрённая. «Нет, они вовсе не лгут», — отвечал профессор Толкин. «Вот ты называешь дерево деревом и больше не думаешь об этом слове, а ведь оно не было деревом, пока кто-то не дал ему такого имени. Ты называешь планету планетой, говоришь, что это всего лишь шар из материи, который движется по заданной орбите. Но ведь это только ты так видишь. Называя и описывая вещи подобным образом, ты всего-навсего придумываешь для них название. И точно так же, как речь, это изобретение слов, называющих объекты или идеи, мифы – это изобретенный язык для рассказов о правде. Возможно. Мы все сотворены Богом, продолжал Дайсон, и потому неизбежно, что мифы, которые нами плетутся, хотя и содержат ошибки, но все же дают нам увидеть мелкие капли истинного света, той извечной истины, что от Бога. На самом деле, лишь придумывая легенды, человек может надеяться достичь того совершенства, какое он имел до своего падения. Мифы, быть может, не самые хорошие лоцманы, но пусть и кружным путем, но они ведут нас в гавань правды, тогда как материалистический прогресс неизбежно влечет нас в бездну и к железной короне зла. Другими словами, джентльмены, вы хотите сказать, что история Христа – это истинный миф, воздействующий на нас, как любой другой, но при том миф, который произошел на самом деле? В таком случае я, кажется, начинаю понимать. 1 октября 1931 года, после долгого ночного разговора с Дайсоном и Толкиным, Льюис напишет: «Я только что перешел от веры в Бога к осознанной вере во Христа».
Вокруг Толкина и Льюиса вскоре образовался небольшой кружок литераторов, студентов и преподавателей, увлеченных древними языками и мифами – Толкин вел обширную научную работу, переводил англосаксонскую поэзию, усердно трудился, чтобы обеспечить семью, выросшую из двух человек до шести, а на досуге рассказывал детям сказки и рисовал. В 1936 году, после публикации одной из таких домашних сказок «Хоббит» или «Туда и обратно», к Толкину приходит литературный успех, издательство заказывает продолжение. С той поры научная деятельность отходит на второй план, и по ночам Толкин пишет трилогию «Властелин колец». А «Хоббит» попал к читателям почти случайно. Мистер Джон дал почитать рукопись одной из своих студенток, та игумени одного монастыря. Она знакомому издателю Стэнли Анвину, а тот своему главному советнику по детской литературе, 11-летнему сынишке Райнеру, который и решил судьбу книги. Изданный в сентябре 1937 года тираж разлетелся уже к Рождеству, и его пришлось допечатывать. Толкина стали заваливать письмами, приглашать на BBC и дружно требовать продолжения. Когда началась Вторая мировая война, сыновья Толкина, Майкл и Кристофер, ушли на фронт. «Всего тебе хорошего, дорогой мой сынок. В темную пору мы родились, в неподходящее время. Утешение одно. В противном случае мы так и не узнали бы и не полюбили бы так сильно все то, что на самом деле любим. Кроме того, остались же у нас еще наши маленькие мечи. Задай же оркам жару, забросай их крылатыми словами, острыми стрелами, но только прежде чем стрелять, хорошенько прицелься». С каждым новым письмом Толкина на фронт отправляются сыновьям новые главы о великой битве за Средиземье. Подбадривая сыновей и их боевых товарищей, из фраз полюбившихся им героев он черпает веру для сражающихся детей. И наоборот, в своих же строчках находит фразы для рыцарей из «Братства кольца». «Зло пускает в ход громадные силы и с неизменным успехом, да только тщетно. Оно лишь подготавливает почву, на которой пустит ростки нежданное добро. Так оно происходит и с нашими собственными жизнями. И хотя нам необходимы вся наша врожденная человеческая храбрость и мужество, и вся сила нашей веры, чтобы выстоять перед лицом приключившегося с нами зла, все равно нам дано молиться и надеяться. Для меня это так. С любовью, ваш родной папа». В 1954 году началось триумфальное шествие «Властелина колец» по миру, сопоставимое разве что с распространением битломании. Через 14 лет книгу будут изучать в школе, и когда внучку первого издателя Толкина, Анвина, Камиллу попросят на основе «Кольца» написать сочинение о смысле жизни и спросить об этом самого писателя, Толкин ответит ей так. «Уважаемая мисс Анвин, если вы не верите в своего Бога, вопрос, в чем состоит цель жизни, задавать бесполезно, ответа на него нет. Основная же цель тех, кто верит в своего Создателя, это умножать в меру наших способностей наше знание о Боге всеми доступными нам средствами и через него быть подвигнутыми к восхвалению и благодарению. Хвалим Тебя, благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, благодарим Тебя, ибо велика слава Твоя». 2 сентября 1973 года Джон Толкин умер в возрасте 81 года. Незадолго до смерти он обсуждал со своим сыном Кристофером будущее издание романа «Сильмарион», которое осуществилось только в 1977 году. Похоронен Толкин на католическом кладбище, и потому его могила далеко от центра Оксфорда. Вот и вся история жизни Джона Рональда Ройла Толкина, ученого и писателя, властителя дум миллионов и творца собственной вселенной, поэта и христианина, и одновременно обычного английского обывателя, оксфордского профессора, погруженного в рутину семейных дел и преподавательской текучки. Так не чудо ли вся его жизнь и то, что ему удалось сделать? Не странно ли, что этот человек в одиночку создал вселенную с тысячелетней историей? А главное, почему люди до сих пор черпают из его книг утешение, радость, уроки и силы жить? В одном из писем Толкин вспоминает, как беседовал с неким посетителем, который принес с собой репродукции нескольких старых пейзажей, в точности совпадавших с некоторыми описаниями из «Властелина колец». Толкин признался, что видит эти картины впервые. Тогда посетитель смолк, долго смотрел на него, пока внезапно не произнес: «Ну, вы, конечно, не так наивны, чтобы полагать, будто вы сами написали эту книгу». И Толкин ответил: «Когда-то я грешил такими мыслями, но теперь больше так не думаю». И, пожалуй, это была не совсем шутка.